Прошло какое-то время после мирной конференции по Украине. Естественно, вы проводили какой-то анализ. Может быть, чуть-чуть видоизменился взгляд по итогам. Но начну я с того, что было перед этим. Произошла попытка Владимира Путина схватить повестку дня. И он озвучил свой «мирный» в кавычках план, который одним словом можно характеризовать как «отдайте мне все, а я подумаю». Чешская сторона как оценила эту попытку перехватить повестку дня? И если, может быть, кто-то нашелся, тот, кто серьезно обсуждал это заявление, в кулуарах, например, мирной конференции.
Мы в Швейцарии в основном об этой идее или плану не говорили. Те, кто это поднимали, все говорили, что это не мирный план, это капитуляция, это вообще не имеет смысла обсуждать. Мы прекрасно помним Минский договор или договора, то есть это очень важно это понимать, что здесь нету никаких изменений в российской позиции. Сейчас нельзя обсуждать мир с Россией. Россия этого не хочет, Россия хочет войны. И в этом плане мы поддерживаем мирный план Украины. И конференция или саммит в Швейцарии – это начало процесса. И мы, конечно, сейчас не знаем, когда и чем это кончится, поскольку пока условий для мирных переговоров нет.
Есть план мира Зеленского, который озвучен. Несколько пунктов обсуждались. Есть другой план, но есть еще озвученные другими странами варианты планов. Тот же Китай в это вступал, Бразилия. Обсуждался какой-то третий вариант на этой конференции? Может быть, опять в кулуарах кто-то предложил какой-то вариант? Опять недавно вспоминались и Минские договоры.
Пока нет. Мы сейчас работаем по плану президента Зеленского, и это основа для нашей работы. Мы, конечно, прекрасно понимаем, что у некоторых стран другой подход. Они не воспринимают все это, что происходит, российскую агрессию, как свою войну. Но, тем не менее, они видят сейчас влияние этого конфликта, допустим, на продовольственную безопасность, международную торговлю. И в этом плане мы будем продолжать работать со всеми, кто хочет с нами это обсуждать. Мы будем объяснять нашу позицию, но и, конечно, слушать позицию, оценку наших партнеров, если это будучи это Китай, Бразилия, другие. Мы в этом плане будем продолжать этот так называемый outreach и просто беседовать, обсуждать это с нашими партнерами.
Перескажу сразу к этим странам, которые не подписали это коммюнике, о котором вы только что заявили, там и ядерная безопасность, торговая безопасность, обмен военнопленными, возвращение детей, все подряд. Но не подписали это Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Мексика, Бразилия. Есть какие-то механизмы, как расширить этот список стран, сторон, которые поддерживают, хотят мира? И вопрос, почему они сейчас не подписали? Только ли взгляд на эту войну иначе, или это зависимость от России?
Во-первых, они участвовали, что очень важно. Во-вторых, у них, наверное, разные подходы и мотивы, включая интерес в отношениях с Россией. Мы будем с ними об этом говорить, и, конечно, мы тоже понимаем иногда, что у них есть другая позиция, но это ведь только начало процесса. И здесь очень много зависит от поведения России, которая, имидж России и влияние России меняется тоже не только на так называемом постсоветском пространстве. Мы, кстати, понимаем, что некоторые страны, у них другая позиция, поскольку они хотят все-таки заниматься, допустим, даже в этот момент гуманитарными вопросами, если это дети или военнопленные. То есть они хотят как-то сбалансировать свою позицию, и мы это понимаем.
Ну вот коммюнике есть. Но Россия в ООН все блокирует, абсолютно все. Запорожская АЭС, о которой тоже шла речь, в руках российских войск. Какой инструмент апеллировать к России существует? Только разговоры, только попытка увеличить давление со стороны других государств или будет осуществлена какая-то попытка обратиться непосредственно к агрессору еще раз, потому что увещеваний было много. И пока мы стоим на одном и том же месте. Продолжаются военные действия, продолжается смерть.
Я думаю, еще рано говорить про то, когда и как мы будем это обсуждать с Россией. Для чешской дипломатии ничего не меняется. Мы прекрасно понимаем, что основа этого всего сейчас – это конкретная поддержка Украины в военном плане и европейские санкции. Я думаю, Россия пока не готова говорить про мир. То, что мы видим от Путина или Медведева, это просто. То предложение Путина, это ведь, как вы говорили, to не мирный план, это просто все, это капитуляция. То есть поддержка в рамках Евросоюза, в рамках НАТО, поддержка вступления Украины в ЕС, сотрудничество с НАТО и, конечно, в этот момент ПВО и боеприпасы. То есть то, что может повлиять на обстановку и тоже на Россию.
Чехия сделала колоссальный шаг, который стоит оценить, и все оценили. Это инициатива по закупке боеприпасов. Как она развивается? Уже на фронте первая партия боеприпасов, как было обещано. Хватает денег.
Я не буду говорить про детали, но процесс пошел. Есть обещания и есть конкретные предложения финансовой поддержки. И мы говорим, во-первых, про то, что если будет финансовая поддержка, то мы готовы эту работу продолжать не только сейчас, а еще в будущем. И во-вторых, мы все это готовы делать долгосрочно. Если Россия думает, что через год у нас уже этой поддержки не будет или единства не будет, то она ошибается.
Сейчас поступила информация, что ядерные страны НАТО снимают с хранения ядерное оружие, производится ревизия и так далее. Мы еще на один шаг ближе к ядерной войне, к ядерному удару. Как это оценивается? Потому что это довольно страшная информация.
Я про детали не знаю, и у нас, конечно, как вы знаете, ядерного оружия нет. Но я в этом плане оптимист. Я думаю, никто не пойдет, даже Россия не пойдет на этот шаг. Но если говорить с другими партнерами в нашем регионе, как они это воспринимают и анализируют, то мы просто не можем исключить, что в этом регионе что-то произойдет в будущем. Я, конечно, не говорю про ядерную войну, но если говорить с партнерами в Прибалтике, с балтийскими партнерами, то они действительно опасаются российских шагов. И сейчас, надо еще раз подчеркнуть, Украина воюет тоже за нас. За нашу безопасность и за свою безопасность и будущее.
Вы упомянули санкции. По вашей оценке, они работают? И в какой степени они работают? Потому что Россия, естественно, твердит с самого начала, что нас это только укрепляет. Многие аналитики говорят, ну да, санкции, да, но вообще-то у России запас прочности в этом отношении довольно серьезный.
Поэтому я говорю про долгосрочную поддержку и тоже готовность Евросоюза продолжать эту политику, включая санкции. Военная экономика России, конечно, пока справляется, но санкции, насколько мы понимаем, влияют на способности России в некоторых областях, допустим, военное производство, техника или хай-тек военные технологии. В этом плане они работают, но мы должны продолжать нашу работу и тоже с партнерами. Мы знаем, что есть попытки через другие страны в обход санкций работать, но в этом плане на уровне Евросоюза мы этим очень активно занимаемся и на чешском уровне мы, конечно, внимательно контролируем все, что надо.
Чешский посол в России будет и когда, при каких условиях? И будет ли чешский посол в России или отсюда уедет господин Змеевский?
Позиция МИДа не меняется. В будущем в Москве будет чешский посол. И вопрос, когда, и это действительно трудно сказать. Но на уровне правительства мы убеждены, что все-таки надо иметь посла в Москве. С учетом того, что иногда это важно, если необходим диалог с Россией, то лучше на уровне посла. У нас на этот момент, в принципе, с Москвой, с российской дипломатией, в принципе, только технические контакты.
Господин министр Липавский выдвинул предложение по ограничению возможности передвижения российских дипломатов по Евросоюзу. Польша на это уже как-то откликнулась. Насколько поддержка существует этому предложению? Насколько она серьезна? Или нет?
Поддержка есть, но мы будем продолжать работать с некоторыми партнерами в Евросоюзе, которым будем объяснять, зачем это надо с учетом безопасности Евросоюза. Мы ведь прекрасно помним Вербетице, но мы тоже сейчас видим отдельные, так сказать, случаи, кейсы. Вот, допустим, здесь это попытка поджога автобусов, то есть есть страны Евросоюза, в которых аккредитированы сотни российских дипломатов. У нас есть конфликт с Россией, то есть в этом плане мы будем продолжать нашу работу, поскольку мы убеждены, что это очень важно для европейской безопасности.
В Чехии существует некая программа, я ее называю для себя «Поддержка оппозиции», когда, например, люди преследуемые могут получить здесь защиту. Чехия определила 500 человек в год, насколько я помню, исправьте меня, если я ошибаюсь. В какой степени она эффективна, эта программа, и используется ли она в полной мере? И, может быть, существует какой-то план по ее расширению, потому что людей, преследуемых в России, в первую очередь я говорю о России, потому что там режим жестче всего. По поводу этой программы, насколько она развивается?
Она продолжается, она направлена, это называется программа «Гражданское общество», она направлена на Россию и Беларусь. Она успешна, я сейчас не буду говорить про цифры, но есть множество людей, которые проходят через эту программу и получают возможность переехать в Чехию и здесь работать. Мы довольны этой программой, это очень важно, и мы в этом плане будем продолжать. Что касается будущего этой программы, это, я думаю, сейчас на этот момент мы не обсуждаем, и пока будем продолжать работать в этих рамках.
Идет разговор в Европе по поводу информации, дезинформации, в первую очередь, борьбы с дезинформацией. Чехия будет принимать какие-то более серьезные меры против этого? Потому что дезинформация существует внутри, направленная на внутреннюю публику. Существует дезинформация, которая идет в русскоязычный регион, скажем так, когда перекручиваются информации.
Есть разные мотивы, разные случаи. Не вся дезинформация курируется или направляется из России. Есть разные мотивы этих людей, которые этим занимаются. Во-первых, нужен европейский подход. Много чего сделано на уровне Евросоюза, допустим, что касается онлайн-платформ, соцсетей. У нас в министерстве очень активно работаем в этом плане. У нас есть команда Stratcom, которая занимается коммуникацией и реагированием на дезинформацию. И нужен тоже подход на уровне чешского правительства. В этом плане мы очень рады, что есть новый национальный координатор, Otakar Foltin, который этим уже занимается. И мы надеемся, что мы будем еще более активно работать не только на уровне МИДа и отдельных министерств, а на чешском и европейском уровне, поскольку это очень важно, это тоже имеет влияние на обстановку во время выборов. И мы понимаем, что Россия будет продолжать этим заниматься против нас.
Последняя информация, которая вышла сейчас буквально горячая. Профессор Вячеслав Морозов, Институт международных отношений, который относится к чешскому МИДу, и оказывается он шпион. Насколько велик ущерб? Можем мы об этом что-то сказать?
Я только что узнал, в принципе. Он не работал в МИДе. Этот институт, он работает отдельно от МИДа. Там не имеют прямого доступа к информации в МИДа или, допустим, к секретной информации. Он был внештатным сотрудником, председатель редакционного совета. Насколько я понимаю, он не имел доступа не только к информации МИДа, но тоже к информации в рамках института. То есть он был сотрудником, председателем этого совета. Мы, конечно, это внимательно изучим, и это все, что я на этот момент про это могу сказать.
Подхватил тоже в последний момент исследование Хаба Цедмо, делал это Медиан. 43% чехов желает победы Украины, 38% временного мира без победы той или иной стороны, и 7% чехов желают победы России. Ваша оценка, всего лишь оценка. Ибо
оценка или урок – это продолжать работу на уровне правительства, общаться об этом с обществом, и, конечно, это задача для всего правительства, и тоже политиков и политических партий. Мы прекрасно знаем, зачем и почему надо поддерживать Украину, поскольку это касается тоже нашей безопасности. И мы, наверное, должны, как правительство, это внимательно изучить и сделать выводы.
Спасибо большое.